Койку выдвинули на середину комнаты. Теперь Овс и Агнесса сидели по обе стороны от нее, прислушиваясь к отдаленному шуму, с которым Ходжесаарк кормил своих птиц. То и дело слышалось ожесточенное хлопанье жестянки и приглушенный вопль, с которым Ходжесаарк извлекал свой нос из клюва промахнувшегося мимо еды питомца.
«Что-что?»
— переспросил Агнесса.
«А что вы сказали?»
«Мне показалось, вы что-то шепчете», — пояснила Агнесса.
«Я прочел короткую молитву»,
— сказал Овс. «Это поможет?»
«Это помогает мне». Пророк Браза сказал, что Ом помогает тем, кто помогает друг другу.
«А он помогает?»
«Если честно, существует ряд различных мнений о том, что имелось в виду».
«И как много?»
«После раскола в 11:30 23 февраля не меньше 160. Тогда вновь объединившиеся свободные челониалисты конклав Хабвардса откололись от воссоединенных свободных челонианистов синод Римвардса. Это было довольно серьезное событие».
«Кровопролитное?»
— спросила Агнесса.
Все это не особо ее интересовало, но мешало думать о том, что же очнется с минуты на минуту.
«Нет, но случилась потасовка, и на какого-то диакона пролили чернила».
«Да, дело не шуточное.
К тому же бороду у многих изрядно поредели.
Кошмар».
«Да они просто религиозные маньяки какие-то», — поддакнула Пердита.
«Вы надо мной смеетесь»,
— смиренно сказал Овс.
«Ну, звучит немного скучновато.
И часто вы ругаетесь друг с другом?»
«Пророк Браза сказал, да будет 10 000 голосов»,
— провозгласил священник.
«Порой я думаю, что он имел в виду лучше спорить между собой, чем выходить и предавать неверующих огню и мечу. Все очень сложно»,
— вздохнул Овс.
«Есть сотни путей к Ому. К сожалению, мне иногда кажется, что на многих из них кто-то оставил грабли. Вампир был прав. Мы утратили пламя».
«То самое, на котором раньше сжигали людей?»
«Вы об этом. Понятно».
Краем глаза Агнесса подметила движение. Пар поднимался из-под одеяла, которое они натянули на матушку Буревей. Когда Агнесса посмотрела вниз, глаза матушки распахнулись, и взгляд заметался из стороны в сторону. Ее рот беззвучно открылся и закрылся несколько раз.
«О, мадам Буревей, как вы себя чувствуете?»
— любезно приветствовал ее Всесил Овс.
«Ее укусил вампир. Что это за вопрос?»
— прошипела Агнесса.
«Ну уж, всяко лучше, чем... Ты в порядке?»
— прошипел в ответ Овс. Рука матушки дернулась. Она снова открыла рот и загнулась, как червяк на крючке, и бессильно откинулась на подушку. Агнесса коснулась ее лба и резко отдернула руку.
— Она горит. — Ходжесаарк, принеси воды.
— Сию минуту, мисс. — О, нет,
— прошептал Овс и указал на веревки. Они развязывались сами, извиваясь и переползая друг дружку, как змеи. Матушка то ли скатилась, то ли упала с кровати и приземлилась на четвереньки. Агнесса подошла помочь и получила удар локтем, отправивший ее в полет через всю комнату. Старая ведьма распахнула дверь и выползла под дождь. Она остановилась, тяжело дыша, лишь когда на нее упали первые капли. Агнесса могла бы поклясться, что некоторые из них шипят. Руки матушки расползлись в стороны. Она приземлилась в грязь и изо всех сил пыталась подняться. Из открытой двери сарая струился синий-зеленый свет. Агнесса заглянула туда. Ходжесаарк неотрывно смотрел на банку из-под варенья. Точка белого света в ее середине была окружена бледно-голубым пламенем, которое простиралось далеко за пределы сосуда, изгибаясь и пульсируя.
— Что это?
— Мое перо феникса, мисс. Оно поджигает воздух.
На дворе Овс поднял матушку и закинул ее руку себе на плечи.
— Она что-то сказала,
— сообщил он. — Она же может быть вампиром.
— Она повторяет это снова и снова. Вы что, не слышите?
Агнесса подошла ближе, и безвольно поникшая рука матушки внезапно схватила ее за плечо. Она чувствовала ее жар через промокшее платье и сквозь шорох дождя разобрала слово.
— Железо? — переспросил Овс. — Она сказала, железо.
Тут рядом замковая кузница, — сказала Агнеса. — Давайте-ка отведем ее туда.
В кузнице было темно и холодно. Огонь здесь разжигали лишь тогда, когда надо было выполнить какую-то работу. Они затащили матушку внутрь, и та, вырвавшись, упала на четвереньки на каменный пол.
— Но ведь железо не может служить оружием против вампиров, — спросила Агнеса. — Я никогда не слышала, чтобы люди использовали железо.
Матушка издала что-то среднее между фырканьем и рычанием. Подтягиваясь на руках, оставляя за собой грязный след, она ползла по полу, пока не добралась до наковальни. Это был просто огромный прямоугольный кусок железа, способный выдержать пару-тройку ударов молотом, которых хватало неумехам, поддерживавшим замковое хозяйство. Стоя на коленях, матушка обхватила железный брус обеими руками и прижалась к нему лбом.
— Матушка, что я могу? — начала Агнеса.
— Иди туда, к остальным, — прохрипела матушка Буревей. — Понадобятся три ведьмы. Если что-то пойдет неправильно, если вам придется, если грянет что-то ужасное...
— Что за ужасное?
— Я. Ступай сию же минуту.
Агнеса попятилась. Под пальцами матушки на черном железе пузырились и прыгали маленькие пятнышки ржавчины.
— Я, пожалуй, пойду. Присмотрите за ней. — Но что если...
Матушка запрокинула голову и зажмурилась.
«Уходи!» —
закричала она. Агнеса побледнела. «Вы слышали, что она сказала?» — крикнула она и выбежала под дождь. Голова матушки снова склонилась к железу. Вокруг ее пальцев по металлу плясали красные искры.
«Господин пастор»,
— сказала она хриплым шепотом,
— «где-то здесь должен быть топор. Неси его сюда».
Овс в отчаянии огляделся. Рядом с точильным камнем лежал маленький двуглавый топор.
— И нашел,
— отважился он произнести. Голова матушки дернулась назад. Ее зубы были стиснуты, но она сумела выговорить.
— Заточи.
Священник глянул на точильный камень и нервно облизнул губы.
— Заточи немедленно, я сказала.
Он снял сюртук, закатал рукава, взял топор и поставил ногу на педаль. Колесо вращалось, от лезвия летели искры.
— Теперь разыщи какой-нибудь чурбан, закрепи устойчивее, а потом найди молоток.
Это было легко. Рядом с точилом был верстак с инструментами. Хватило несколько секунд отчаянного рытья в мусоре у стены, отыскался и колышек от ограды.
— Сударыня, неужели вы хотите, чтобы я... — Что-то восстанет очень скоро, —
задыхалась матушка.
— И ты уж удостоверься, что точно знаешь, что это такое. — Ну, вы же не ждете от меня, что я обезглавлю? Я приказываю тебе, служитель веры. Во что ты на самом деле веришь? К чему все это было? На что ты рассчитывал? Что будешь просто распевать песенки? Рано или поздно все сводится к этому. Кровь!
Ее голова упала на наковальню. Овс опять поглядел на ее руки. Железо вокруг них было черным, но совсем рядом с пальцами металл издавал слабое свечение, а ржавчина все еще шипела. Он осторожно прикоснулся к наковальне, затем отдернул руку и сунул обожженные пальцы в рот.
— Госпоже Буревей немного не по себе, как я понимаю, —
сказал Ходжа Саарк, входя в кузницу.
— Думаю, ты угодил в самую точку. — О, боги! Чайку не желаете? — Чайку? Ночка уж больно мерзкая выдалась. Если вы пока ничем не заняты, я поставлю чайник. Ты понимаешь, глупый человек, что она вот-вот может восстать кровожадным вампиром. Ой!
Сокольничий осмотрел неподвижную фигуру и дымящуюся наковальню.
Тогда лучше бы встретиться с ней, хорошенько подкрепившись перед этим чашкой горячего чая. Ты соображаешь, что здесь происходит?
Ходжа Саарк еще раз добросовестно оглядел место действия.
— Нет,
— сказал он.
— Что тогда с тобой говорить? — Не моя работа разбираться в подобных штуках, — сказал Сокольничий. — Меня этому не учили. Наверное, нужно много тренироваться, чтобы понимать такие вещи. Это ваша работа и ее работа. А вот вы, к примеру, можете понять, как обучить птицу убить добычу, а потом вернуться на запястье? Нет. Но тут же. Так что все в порядке. Чайку!
Вов смахнул рукой.
Да, пожалуйста. Спасибо.
Ходжи Саарк поспешил прочь. Священник сел. По правде сказать, он и сам не вполне понимал, что происходит. Старуху терзала боль, она пылала, как в огне. А сейчас железо становилось все горячее, словно принимало в себя ее боль и жар. Кому такое под силу?
Ну, конечно, пророки могут и не то,
благочестиво сказал он сам себе.
Но это потому, что Ом дает им силу. Но ведь старушка, судя по всему, ни во что не верила.
Теперь она совсем затихла. Прочие говорили о ней, как о великой чародейке. Но та, кого он видел в зале, была просто усталой, измученной старухой. В больнице для умирающих у святого источника Абидиаля он видел таких людей, застывших и замкнутых в своей боли, пока она не становилась слишком сильной, пока у них не оставалось ничего, кроме молитвы, а затем не было и этого, вот как у нее сейчас. Предельная неподвижность. Всесил знал, подобная тишина наступает лишь тогда, когда любое проявление жизни уже лишено всякого смысла.